«Эй, кто в тереме живет?» Я не подпрыгнул только потому, что незадолго до вопроса услыхал лязг запоров и шипение воздуха в кессоне. Ко мне пришли гости. Вернее, хозяева купола, очередная смена старателей. Гостем в их доме был я. И вряд ли желанным. Вошли семеро. Больше народу физически не помещалось в кессон. Следом с минутным интервалом еще семеро. Все, понятно, были в скафандрах и сейчас же принялись их снимать. В куполе стало тесно и гамно. «С прибытием, инвалиды! Орлами смотреть, грыжи вправить!» «Какой гад на ногу наступил!» «Ну я! А вопить-то зачем?» «Все, все, уже слез!» «Мою фляжку никто не видел?» «Плоскую такую, с надписью. Где-то тут должна быть. В прошлый раз оставил?» «Найдешь, теперь как же! Сменщики подтибрили!» «А что в ней было?» «Что было, того уже нет. Жаль, она у меня была счастливая. Взрывчатку опять не взяли?» «За большим бугром, по-моему, выход жилы. Рвануть бы! Это там, где овражек. Ну, где Сашка Судаков в тот раз ногу вывихнул?» «Что, не разрешили?» «А контрабандой?» «Нам не разрешили, другим разрешат. И вообще, мужики, я вот что думаю. Через годик, от силы через два, добыча начнет падать. Вот тогда и аманал у нас будет, и драгу какую-нибудь механическую придумают, чтобы по частям в лаз пролезала». «Драгу придумают. А нам процент снизят». «Чего, не каркай?» «Я не каркаю, а говорю, что всегда так бывает. Ты на заводе работал, тебе расценки не резали? Обмануть, недоплатить не пытались?» «То завод, а то корпорация, сравнил. Обижали тебя здесь?» «Нет, ну и заткнись». Лезу я, значит, в лаз и опять думаю, а ну как выход вдруг переместится? Что с того, что не бывало? Помяни мое слово, когда-нибудь будет. Или разрежет меня напополам, или вывалюсь в космос и начну там летать, как глиста в скафандре. Я поменял свое положение с лежачего на сидячее, подтянул под себя ноги и все равно мешал вновь прибывшим, а меня спотыкались. Никто, впрочем, не обругал меня и не извинился. Сидит какой-то хмырь, заняв лучшую, то есть ближайшую к выходу койку, ну и пускай сидит. А что молчит? Так мебель вообще не очень разговорчива. Никакого интереса к себе я не ощущал до тех пор, пока не получил тычок в бок. О, вай! Я медленно повернул голову, потом задрал подбородок. Надо мной возвышался здоровеннейший румяный парень, едва не касавшийся макушкой купола. Секунды две мы смотрели друг на друга, и мне было любопытно, испугаюсь я или нет. Затем громила снова толкнул меня ногой, уже сильнее. Два раза повторять. «Зачем же два?» — спросил я с искренним недоумением и провел подсечку. Рядом с моей лежанкой произошел горный обвал местного значения. Взревев, громила поторопился вскочить, по-моему, зря, я напротив прилег. В драке при двойной тяжести вертикальное положение просто опасно. Ногами он, что ли, бить меня собрался? Тогда незачем столь беспечно подставлять колени и пах. Про себя я решил, что буду калечить противника только в крайнем случае. «Стоп!» — хлестнул властный голос. Слыхивал я всякие начальственные голоса, и вальяжные, и грозно рыкающие, и визгливо истеричные. Такой голос мог принадлежать только старшему, пользующемуся непререкаемым авторитетом. Зато внешность он имел невзрачную. Небольшой, как подросток, с почти детским лицом, разительно контрастирующим с голосом. «Эй, вы там! Кто хочет драться, вон отсюда, на воздух!» Я оторопело воззрился на него. Громила тоже. «Купол — наше жилье. К тому же он имущество корпорации», — терпеливо пояснил старший. «Все разборки только снаружи», — я сказал. «И без скафандров. Они тоже имущество корпорации». «Чего?» — не понял громила. «Того самого. уступи ему койку или выметайся подышать азотом. Считаю до трех. Раз. Боковым зрением я заметил, что трое или четверо старателей придвигаются ближе, готовые поддержать своего предводителя кулаками, если потребуется. Один из них проговорил, пока что миролюбиво: «Брось, Витек, Хлюст прав. Этот парень первым койку занял. Отцепись от человека». «Он меня ударил конкретно». «Не ударил, а уронил. Правильно сделал». «Два». Громила поколебался немного и отступил, гундося что-то себе под нос, а старший уселся передо мной на корточки. Странно, двойной тяжести он вроде и не замечал, двигаясь довольно непринужденно. «Ты наказанный», — сказал он мне утвердительно. «Меня предупредили. Жить нам придется вместе, а работать ты будешь отдельно от нас. Твой сектор крайний правый, я покажу. На чужое поле не лезь, худо будет. Не боись, твой сектор нормальный, не лучше и не хуже других. Постараешься, так норму выполнишь. Выходим через 2 часа. Ребятам надо подогнать амуницию». «Я пойду сейчас», — сказал я, поднимаясь с усилием. Хлюст легонько толкнул меня в грудь, отчего я опрокинулся на лежанку. «Никуда ты сейчас не пойдешь. Ты пойдешь с нами, и я покажу тебе твой сектор. Я не хочу, чтобы моя бригада видела, как ты мародерствуешь на нашей территории. Быть может, мне тогда придется разрешить им побить тебя, чтобы они не сделали тебе какой подлянки в целях воспитания. Переборщить могут. Тебе очень нужен дефект в скафандре?»
«Не очень», — сказал я.
«Понял. А кто за меня платину добывать будет? Я за еду работаю, и то еще ее не видел. Харчами поделимся. Вот спирта не проси, у самих мало. Контрабанда. Не нажраться, а так усталость снять. Кстати, это ты перед лазом булыжников набросал? Убери, нечего мусорить. Большую кучу рядом видел? Туда их, пустая порода».
«Совсем пустая?» — тупо спросил я.
«Совсем. Сурьма, висмут, свинец и немного серебра. Когда этой дряни наберется побольше, построим из нее ветрозащитную стенку возле купола. А пока пусть полежит в терекончике».
«Да ты не переживай. Иной раз и старики ошибаются».
Я убито промолчал. Ни с того ни с сего Хлюст подмигнул мне. «А я вообще заметил, что ты свинья, парень», — сообщил он. «Не мог тут прибраться. Хлев, а не жилище».
«Не мог», — ответил я с вызовом.
«Первый раз на грыже?»
«Первый».
«Тогда понятно, не привык еще. По первости с людьми всякое бывает. А новичка не обижайся, он тоже тут первый раз. Племяш. Сестра упросила взять Аболтуса, пока он с криминалом не связался. Сам бы я его ни за что не взял. Больно тяжел, трудно ему будет. Он качок, мяса много, а толку чуть. Грыжа любит сильных, но легких. Гляди». Без особых усилий Хлюст несколько раз подпрыгнул на корточках, как каучуковый мячик. «Понял?» Тут он поманил меня пальцем и, нагнувшись к моему уху, зашептал: «Есть к тебе одна просьба. Увидишь, что Витьку плохо, помоги ему. Если случайно увидишь, конечно. Мы широко расходимся. Один другого не всегда видит. А случиться с человеком может всякое. И с Витьком, и с любым другим. Да ты это сам, наверное, уже понял. Ты не обязан нам помогать. Но ты помоги, а за мной не пропадет. Лады?» Я кивнул. Быть может, Хлюст был и прав. А если нет, формальное согласие меня ни к чему не обязывало. Кто там разберет, видел, не видел?